Татьяна Абалова. Притворщики. Игры теней. Читает Светлана Сильверстова. Глава первая. «Беленицына, срочно к ректору! С вещами!» В дверь заглянула секретарша декана. Я перевела испуганный взгляд на преподавателя. Тот кивнул, разрешая уйти. «К ректору или декану?» Переспросила я на выходе, еще надеясь, что Динара перепутала. «Нет ничего хорошего, когда тебя вызывает высшая администрация универа». «К ректору!» Динара понизила голос. «Он сам позвонил и долго говорил с нашим. Потом меня послали за тобой. Что натворил, признавайся?» Я слышала такие слова, как «притворщица», «кикимора», «нечисть». Я поморщилась, зная, о чем идет речь. «Курсовая». Ее издала только вчера и не понимала, почему вдруг она попала к ректору. Наверное, не надо было писать, что моя однокурсница, Тина Залесская, по всем признакам принадлежит к славянской нечисти. Длинный нос, руки до колен, короткие ноги, склонность к парфюму, в основе которого сильный древесный запах. Все указывало на то, что она из рода кикимор. И кто меня тянул за язык? Уж больно тема курсовой для филолога была интересной. Способы борьбы со славянской нечистью. И я развернулась. Детально описала, как былинные герои расправлялись со змеем Горынычем, Кощеем Бессмертным, Бабой-Ягой, Водяным и прочей сказочной хтонью. А самое главное, не надо было в итоге литературного исследования указывать, что все они или их потомки до сих пор и живут среди нас. Такая версия родилась у меня после длительного наблюдения за Тиной Залесской. Никто, кроме меня, не замечал, что она очень странно моргает, словно у нее есть еще одно веко, которое открывалось чуть медленнее, отчего зеленый зрачок становился мутным. Я даже указала на эту странность университетской подруге, но Ленка только посмеялась надо мной, назвав фантазеркой. Ничего такого она не увидела, хотя мы час просидели в студенческой столовке напротив Тины. «Я назвала Залесскую кикиморой», – пожаловалась я секретарше, на ходу собирая волосы в конский хвост. Мама предупреждала, что старики, коим я причисляла ректора, любят скромных и опрятных девушек. Хорошо, что сегодня я не успела накраситься, поэтому несложно будет пустить слезу, если ситуация окажется критической.
«Ну ты даешь!»
«Сама посуди. В тени все как по канону. Роста маленького, тонка, словно спица. Две косы до пояса. Голова большая. Глаза на выкате. Вечно что-то роняет и ломает. Что не сделает, все приходится переделывать. Если она рядом, жди неприятностей. Нечисть в чистом виде».
«Как бы ни выгнали из универа», — покачала головой Динара.
Мы торопливо поднимались по лестнице на второй этаж административного здания. «У нас оскорблениями строго, а раз попросили выйти с вещами, то вообще нехорошо. Я не называла ее кикиморой в лицо, написала в курсовой, что очень похоже».
«Ну ты и дура, и еще и написала, сама себе навредила».
«А Константин Викторович тоже хорош, но поставил бы мне за курсовой не зачет. Так нет, сразу к ректору побежал». Чем ближе мы подходили к ректорату, тем больше во мне росла уверенность, что меня выпрут. Хотя за что? Поделилась фантазиями и только. Может, я будущий писатель славянского фэнтези?
«Удачи, а у меня и без тебя дел полно».
Динара внимательно посмотрела на свои ногти, половина из которых блестела свежим лаком. Ее оторвали от важного дела. Заметив, что я застыла у порога, секретарша открыла дверь и втолкнула меня в приемную. Признаюсь, я откровенно трусила. Приемная оказалась пуста. Я подопталась у двери ректора, за которой стояла тишина. Решив, что лучше дождаться, когда меня позовут, чем самой нарываться на неприятности, я развернулась к стульям, стоящим у стены с портретом нашего президента. Он смотрел на меня с укором.
«А, Беленицына?»
Владимир Ильич сам открыл дверь.
Заходи.
Я развернулась и понуро поплелась в кабинет. Шла мимо ректора, как мышь, которая знает, что за ней наблюдает кот, но упрямо верит, что в этот раз пронесет. Мыши есть. Роста я невысокого, худенькая, цвет волос русый, глаза серые. Только благодаря любви родителей, с детства внушавшим мне, что на свете нет никого красивее их дочери, комплексы обошли меня стороной. Я чаще задирала нос, чем втягивала голову в плечи. Сейчас втянула. Владимир Ильич возвышался надо мной черной горой.
«Садись»,
— ректор указал на стул у огромного письменного стола, а сам занял внушительное по габаритам кресло. Ректор и сам был немалых размеров. Высокий, широкоплечий, с крупной седой головой. Дорогой костюм сидел на нем идеально. Вздохнув, он взял в руки мою курсовую.
«Итак, расскажи мне, Алиса Светорусвановна, почему ты решила, что Тина Залесская – кикимора?»
Владимир Ильич поднял на меня тяжелый взгляд. Когда-то наш ректор являлся обладателем голубых глаз. С возрастом они выцвели и сейчас были до того светлыми, что в них было жутко смотреть, холодные, словно рыбьи. «Я не хотела ее оскорбить», — начала я, теребя ремешок сумки. «Просто заметила, как сильно ее внешние данные совпадают с тем, как описано в сказаниях кикимора. А особенно поразило ее третье веко. Удивительно, что кроме меня его никто не замечает».
«Ничего удивительного. Просто ты притворщица».
«Я не понимаю, почему это я притворщица. Если на то пошло, то Залесская притворщица. Будучи кикиморой, косит по человека». Увидев, с каким осуждением смотрит на меня ректор, я стушевалась. «Ну, так, чисто теоретически».
«Нет, я правильно сказал. Ты самая настоящая притворщица. А потому тебе не место в нашем университете. Сдай студенческий билет и получи в бухгалтерии расчет по стипендии. Я уже распорядился».
Я была на грани истерики, поэтому не подбирала слова. «Отчисляете? Из-за какой-то курсовой? Несмотря на мои успехи? Ни одного неуда, ни одного опоздания». Я была вконец расстроена. 2 года псу под хвост. Если мне нет места на филологическом, то где тогда мое место, где?»
«Там»,
— ответил ректор и протянул мне носовой платок.
«Больше ничего говорить не буду. Иди, Беленицына. А курсовую я оставлю себе, как доказательство верно принятого решения».
Я встала, дрожащими пальцами вытащила из сумочки студенческий и бросила ректору на стол. Сопливый платок возвращать не стала. Вышла из приемной, громко хлопнув дверью. Поплелась в бухгалтерию, на ходу сдерживая всхлипы. Там уже ждали. Протянули запечатанный конверт, который я поначалу посчитала пустым, но нащупала в углу монету, похожую по размеру на 10-рублевую. «И это все?» – спросил я, чувствуя себя униженной. Хотела швырнуть конверт назад, но я не стала обижать пожилую женщину. Она просто исполняла приказ ректора. «Остальное на карточке. Иди, Беленицына, и удачи тебе там». Главный бухгалтер устало махнул рукой и погрузилась в работу. Я прошлепала за дверь, едва сдерживая слезы. Встала у окна, выходящего во внутренний двор университета. Там было пустынно. Только голуби суетливо подбирали крошки. Я рассеянно следила за ними, все глубже и глубже погружаясь в пучину переживаний. Как я скажу родителям, что больше не являюсь студенткой? Начать все с нуля, поступить в другой университет, навсегда покончив с любимой филологией? Или идти работать? Папа, конечно, пристроит свою компанию. Без его связи я ничто, ни диплома, ни амбиций. Производственный процесс и маркетинг мне чужды. Иначе я сразу пошла бы в экономисты или на инженера. Я вздохнула. Пора выметаться. Скоро звонок,